Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы интервью». У микрофона Петр Баратов. Вот главные темы сегодняшнего выпуска. Сегодня исполняется 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Суд рассматривает апелляционную жалобу на приговор одному из фигурантов «Болотного деда» – Ивану Непомнящих. До первого запуска с космодрома «Восточный» остался один день. Эти темы в ближайшие 55 минут. Ровно 30 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Взорвался четвертый энергоблок. Общая площадь радиационного загрязнения составила сотни тысяч квадратных километров и охватила территорию нескольких стран и союзных республик, включая Россию, Белоруссию и Украину. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, 50 аварийных работников погибли от острой лучевой болезни. Советские руководители засекретили масштабы катастрофы, и только спустя годы мир узнал, какой страшной была трагедия в Чернобыле, последствия которой до сих пор не устранены. Какие выводы сделали ученые спустя 30 лет после аварии на атомной станции? На этот вопрос попытался ответить академик, эколог, автор многочисленных книг о чернобыльской трагедии Алексей Яблоков. С ним беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Что самое главное стало известно за эти 30 лет, а что еще не рассказано о чернобыльской трагедии?
Каждый год открывается что-то новое. По мере того, как проходит время, становятся яснее последствия Чернобыля. И так будет все время, на протяжении, по крайней мере, еще пару сотен лет следы Чернобыля будут осуществляться. Что нам известно о Чернобыле? Это самая большая техногенная катастрофа в истории планеты. Самая большая по масштабам. Каким? Масштабам географическим. Чернобыльские выбросы 26 апреля 1986 года, взорвавшийся реактор. Они поднимались на высоту разную, от полутора, двух, трех тысяч метров, в том числе и на 5-6 тысяч метров, подхватывались потоками воздуха, который там постоянно вокруг Земли крутится, и начинали свое путешествие в основном по северному полушарию. Вот это массивные чернобыльские облака четырежды проутюжили все северное полушарие. Но дело заключается в том, что они состояли из разных радионуклидов. Были выброшены, по крайней мере, около 150 радионуклидов, жизнь радионуклидов, минуты, секунды, часы, дни, недели, месяцы. Радиационная обстановка менялась на протяжении часов. Через год, когда стали обследовать более тщательно территорию, остались лишь около 30 радионуклидов. Остальные десятки исчезли. Но это не значит, что они исчезли бесследно, потому что первое облучение, люди, которые вот попали под это облучение, было до 10 тысяч раз больше, чем потом, вот через 2, 3, 4 года, когда фоновое облучение, вот эта дозообразующими радионуклидами стали цезий-137, стронций-90. Под чернобыльские выбросы попало, наверное, около 2-3 миллиардов человек. Мелкие, небольшие. Около 400 миллионов, 400 миллионов подпало под довольно значимые выбросы, которые, если бы они продолжались долго, привели бы к очень неприятным последствиям. И примерно 7-8 миллионов человек попали под серьезные выбросы, в которых им предстояло жить. Кроме того, среди чернобыльских жертв это, конечно, ликвидаторы. Ликвидаторы – это те люди, которые по призыву партии правительства, по приказу, многие там, в основном были военнослужащие, молодые ребята, отправлены были в Чернобыль для того, чтобы ликвидировать, минимизировать последствия, убирать остатки этого взорванного реактора и так далее, и так далее. Мы не знаем, сколько ликвидаторов было привлечено к Чернобылю. Мои подсчеты, приведенные в этой книге, все сложные вместе, данные белорусские, украинские, армянские, прибалтийские там, и так далее, показывают 830 тысяч ликвидаторов. Эта группа очень интересная. Они сразу же были под более тщательным медицинским обследованием. Их можно было с большей интенсивностью лечили и больше данных по ним. Но 5 миллионов до сих пор облучаются и живут на тех территориях, которые заметное облучение, среди них 800 тысяч детей. Вот масштаб.
Опасно ли жить сейчас, в данный момент, на этой территории, откуда были выселены люди в свое время, и некоторые все-таки возвращаются туда?
Сразу же из Чернобыльской зоны, это зона, ближайшая к Чернобыльскому реактору, где плотность загрязнения была очень высокая, было признано, что там, где больше 30 юрий на квадратный километр, оттуда были выселены эти люди. И на Украине, и в Белоруссии, и на российской территории. Таких эвакуантов было около 300 тысяч. Кроме того, огромный поток людей, добровольно уехавших из этой зоны, это точно толком тоже никто не знает. Есть подсчеты, что до 15% населения Белоруссии покинуло страну, в том числе, в основном, из-за чернобыльского загрязнения. Понимаете, вот мы сейчас знаем, что колония в русскоязычных колониях в Израиле около 50 тысяч ликвидаторов. Сейчас появляется все больше научных работ, посвященных, например, здоровью ликвидаторов, живущих в Нью-Йорке. Они там проверяют там, по крови, по хромосомам и так далее, и доказывают, да, что вот выборка ликвидаторов в Нью-Йорке, действительно, она тоже. Здоровье этих людей принципиально отличается от здоровья других людей.
Опасно ли сейчас жить в этой зоне, куда возвращаются люди?
Значит, до сих пор существуют территории в Украине, в Белоруссии, в России, на которых жить опасно. Это зонирование. Значит, жить опасно считается официально, что жить опасно на территориях, начиная с плотности загрязнения 1 кюри на квадратный километр. И все люди, которые живут на территориях от 1 там, до 15, они получают государственную дотацию. Если вы там от 5 до 15 можно уехать, получить там какие-то преференции для постройки дома. Ну, люди там живут. Конечно, опасно. Жить на этих территориях опасно. Сейчас выясняется, вот через 30 лет мы можем совершенно определенно сказать, что низкоуровневое, хроническое, ежедневное, ежегодное облучение не менее опасно, чем вот это вот могучее, одноразовое, острое облучение.
Есть несколько версий причины этой аварии. Вот какая версия вам наиболее близка?
Нам с вами сегодня вовсе не нужно знать, какую кнопку они нажимали или не нажимали. Однозначно, взрыв Чернобыльского четвертого реактора, так же, как взрыв Фукусимы, так же, как Three Mile Island, говорит о том, что атомная энергетика в ее существующем виде неприемлемо опасна. Атомные реакторы, какой бы они постройки ни были, американской, российской и так далее, или советской, они – это атомные бомбы, дающие электричество. Это выражение Петра Капицы, Нобелевского лауреата, замечательного остроумного человека. Атомные станции – это атомные бомбы, дающие электричество. Они опасны. Плюс неизбежный человеческий фактор. Да, вот Чернобыльская катастрофа произошла потому, что неграмотно начали проводить эксперимент. Заткнули там кнопки какие-то, зажали пластиком. Действительно, сделали то, что не надо было делать. Значит, два момента. Первое. Внутренняя опасность любого атомного реактора. И второе. Человеческий фактор. Он присутствует везде.
Как люди в основном погибали из-за взрыва этого реактора? Можно ли было спасти максимальное количество людей, если бы не были допущены те или иные ошибки из-за отсутствия опыта и из-за отсутствия профессионализма?
Да, можно было спасти больше людей, чем... Как погибали? 37 пожарных погибли немедленно от ожогов, которые они получили. Это герои, действительно герои, ну и так далее, и так далее. 230, примерно 6 человек, или 200, ну, около 200 человек погибли, ликвидаторов, от острого лучевого заболевания. И вот официальная точка зрения, что вот это вот и есть основные люди, которые погибли. А вот на самом деле это не так, потому что сразу же после как только произошло, была объявлена секретность. Я привожу в этой книге, да, они не постановление правительства. Все засекретить, в том числе засекретить последствия, не отмечать в трудовых или там военных билетах участие в операциях по минимизации последствий чего, и так далее, и так далее. Значит, есть протоколы, теперь уже бывшие секретные, теперь они рассекречены Политбюро. Там говорится о 1500 острых лучевых болезней, которые сразу же в первые там месяцы, годы были. потом отрицает категории, медик отрицает, нет, этого не было, они ошибочны, но протоколы записаны, есть, и такие штуки есть. Мы знаем, что лейкемия, рак крови, одно из первых последствий любого сильного облучения. Но 3,5 года была секретность, 3,5 года. Сколько было лейкемии в это время, сколько людей погибло в это, никто не знает. Это первое. Что сделали европейские цивилизованные страны? Я знаю, что мы сделали, и вы знаете, что мы сделали. Мы засекретили первомайской демонстрации в Киеве, вот это ярчайший пример того, как безумная совершенно эта секретность привела к тому, что облучены были сотни тысяч дополнительных людей, дополнительных, которые могли бы не облучаться. Но только после того, как в Швеции и в Финляндии обнаружили высочайшие уровни радиоактивности и поняли, что это идет из внутри Советского Союза, тогда стали говорить, да, там маленькая авария. Что сделали в этих странах и во всех других странах, кроме некоторых? Сразу же объявили запрет на использование листовых овощей, запрет на использование молока от коров, которые пасутся на пастбищах, и запрет на питье воды из открытых водоемов. И это спасло десятки тысяч людей, десятки тысяч. Во Франции и в Румынии этого не было сделано. И вот там мы видим больше, особенно в Румынии, потому что она была ближе и больше получила радионуклидов по сравнению с рядом с расположенными другими странами, которые там были. Вот, пожалуйста.
А в России, Белоруссии и Украине?
Этого не было сделано. Была эвакуация, но запрета на потребление вот этих вот листовых овощей, молока и там не было. Были введены нормы, временно допустимые нормы содержания, которые по которым, по этим нормам, можно было есть и пить радиоактивно загрязненную пищу. Больше того, возник вопрос о том, куда девать загрязненное, радиоактивно загрязненное мясо и другие продукты, потому что огромные сельскохозяйственные территории оказались загрязненными, и на них гуляли коровы, мясо, молоко и все остальное прочее. Что было сделано? По секретному распоряжению, ряду секретных распоряжений, это мясо разбавлялось с хорошим мясом и распространялось по всей стране. Поэтому огромное количество радиоактивности получили те районы, в которых даже не было никакого чернобыльских выпадений, они получили это мясо. Сейчас, спустя 30 лет, мы сейчас знаем гораздо больше, чем вот даже знали там 20 лет назад. Дотошные немцы уж опубликовали такую работу. Но одно из последствий, мы забегая вперед, одним из последствий является изменение соотношения полов. Соотношение полов, значит, мальчики и девочки при родах, это очень стабильный показатель для всей Европы, для всего мира и так далее. Вот оказалось, что во всей Европе это соотношение полов после Чернобыля в этом году, ко второй половине 86-го года и 80, изменилось соотношение полов. Оно изменилось более сильно в Восточной Германии и на Кубе. Почему? А потому что мы, похоже, на Кубу посылали радиоактивное мясо и молоко.
О последствиях чернобыльской трагедии, которая произошла 30 лет назад, рассказал академик-эколог Алексей Яблоков. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Взрыв на Чернобыльской АЭС показал, насколько грандиозными и долговременными могут быть последствия аварии на атомном объекте. После него навсегда изменилось и отношение к атомной энергетике. Мой коллега Александр Гостев побеседовал с научным обозревателем Сергеем Добрыниным о том, что произошло 30 лет назад в Чернобыле.
О том, что произошло в ночь на 26 апреля 1986 года, спустя 30 лет вспоминают очень много, но, наверное, с научной, с технической точки зрения, люди в большинстве своем не до конца понимают, как в общих чертах устроен ядерный реактор и что пошло не так.
Кажется, что это сложно, на самом деле ничего сложного нет, потому что это немножко похоже на самовар. Но вот в самоваре, в классическом, я имею в виду, в традиционном, там в баке вода, внутри трубка, в трубку ты кидаешь шишки, щепки, они горят, греют воду. Ну вот теперь представьте себе, что таких самоваров много, их там почти 2000. Они немножко вытянуты, то есть довольно сильно вытянуты. Они в диаметре сантиметров 30, а высоту несколько метров. И они все вместе упакованы в такой большой барабан, сделанный из графита. И вместо этих щепок и шишек, которые обычно бросают в самовар, туда заброшено ядерное топливо. Вокруг там точно так же, как в самоваре, вода. Ядерное топливо нагревает воду, вода вскипает, пар крутит лепестки турбины. Получается электричество. Это в самых общих чертах, в общем, ничего сложного нет. Вопрос в том, как всем этим управлять, да? Потому что ядерное топливо, оно само по себе разогревается. Нужно, чтобы ты мог контролировать его температуру, чтобы делать его более горячим, менее горячим и так далее. Но нужно сказать пару слов о том, почему вообще ядерное топливо разогревается. Сейчас я вообще говорю о реакторе типа РБМК, как раз такой, какой был установлен на Чернобыльской АЭС. В ядерном топливе оно сделано из так называемого диоксида урана. 2% его состоит из так называемого урана-235. Это нестабильный изотоп, который достаточно легко распадается на другие ядра. Для того, чтобы он распался, он может делать это самопроизвольно, но обычно для этого нужно, чтобы в него ударил свободный нейтрон. Это маленький такой шарик. Интересно, что при распаде каждого ядра урана-235 получается, во-первых, много энергии, той самой, которая разогревает воду, а во-вторых, улетает несколько нейтронов, которые тоже могут ударить другие такие же ядра, тоже их разбить, получится еще больше энергии, еще больше нейтронов и так далее. Получается так называемая цепная реакция. В принципе, вроде той, которая происходит в ядерной бомбе в общих чертах. Вот. Но некоторые нейтроны попадают в ядра урана-235, приводя к следующему этапу цепной реакции, а некоторые теряются. Вот чем больше их потеряется по дороге, тем медленнее будет идти цепная реакция. Чем больше их останется, тем быстрее она будет идти. Для того, чтобы снижать количество нейтронов внутри реактора, в этот графитовый барабан между этими нашими атомными самоварами вставляют так называемые поглощающие стержни. Они сделаны из такого материала, который хорошо поглощает нейтроны, значит, их становится меньше в реакторе, значит, меньшее количество нейтронов может разбить новое ядра урана-235, и цепная реакция останавливается. Эти стержни, они сверху вставляются в реактор, их опускают глубже или ниже, чем глубже он опущен. То есть чем больше стержней, чем глубже они опущены, тем медленно идет реакция. Чем выше они подняты, если вообще все вынуты, реакция идет достаточно быстро. Если сбросить в реактор сразу же все стержни одновременно, то реакция вообще остановится. И, собственно, главная аварийная кнопка электростанции такого типа, какой была Чернобыльская атомная электростанция, она просто делает то, что она сбрасывает все стержни поглощения внутрь реактора, и все останавливается.
Так что же случилось, возвращаясь к своему первому вопросу, и по чьей вине, если кто-то вообще был виноват, персонал станции или кто-то еще?
Ну, достаточно интересная история. Во-первых, что происходило? Ну, вот, может быть, не все помнят или не все знают, что происходило. Это был необычный этап работы станции, проводились испытания. Испытания, кстати, были связаны во многом с холодной войной, потому что испытывалась ситуация, что враг захватит станцию и прикроет все внешнее электричество. На самом деле станция, хотя она производит электричество, она его и потребляет, причем потребляет его из внешней сети, потому что оно нужно, чтобы крутить насосы, которые подают в эти самовары воду. Интересно, что такие испытания уже проводились на разных станциях, в том числе и на Чернобыльской. Они заканчивались неуспешно, а тут, 25-е, начинались последние выходные перед 1 маем. Понятно, что хотелось провести испытание наконец-то успешно, а его проводят в выходные, потому что приходится снижать мощность станции, а значит промышленность страдает от недостатка электричества. В общем, всем очень хотелось, чтобы все прошло хорошо. Испытание связано с тем, что мощность реактора снижается достаточно сильно, примерно до 20% его номинальной мощности. И в какой-то момент, это было примерно час ночи 26 апреля, субботы, мощность стали снижать. В какой-то момент она провалилась очень сильно, сильнее, чем предполагалось. Но потом ее удалось выправить, стабилизировать. И казалось, что все идет прекрасно, что никаких проблем вообще нет. Но вдруг реактор стал сам по себе разгоняться. Никто не понимал, почему это происходит, потому что это была совершенно нерегламентная ситуация. И спустя минут 15, ну, даже, может, меньше, спустя несколько минут, скажем так, когда стало понятно, что реактор вышел из-под контроля, операторы, точно известно, кто из них, нажали эту самую кнопку, которую я сказал, которая сбрасывает все стержни внутрь реактора. И все были абсолютно уверены, что таким образом они все остановят, все будет хорошо. Но вместо этого спустя пару секунд раздался тот самый катастрофический взрыв, который, собственно, привел к Чернобыльской трагедии.
Ну а что стало причиной того, что кнопка вот эта аварийная не сработала и случился взрыв?
Я хотел бы здесь начать с небольшого исторического экскурса в расследование, ну, в самых общих чертах. На самом деле, спустя примерно, ну, спустя несколько месяцев, а именно в августе того же 86 года, на большой конференции МАГАТЭ в Вене советская делегация представила доклад по итогам расследования, где во всем обвинила персонал станции. Причем там, я сейчас не буду приводить точную формулировку, но звучало, например, так, что это была череда невероятных ошибок. То есть, если представить себе, что речь идет об экипаже самолета, то самолет был недозаправлен, на высоте открыли все люки, выключили двигатели и после этого еще направили самолет вниз. То есть самолет, как бы гордость советской атомной энергетики, реактор типа РБМК, не мог взорваться, если бы не невероятные ошибки, совершенные одна за другой. Так считалось. Что именно произошло, причем сказано не было, но вот что-то произошло из-за того, что были допущены невероятные ошибки операторов в первую очередь. И этот доклад был принят МАГАТЭ, они тоже публиковали собственный доклад, и, в общем, в течение нескольких следующих лет официальная позиция была такова, что вся вина лежит на персонале станции, что они нажимали на те кнопки, что они провалили мощность реактора, что они слишком поздно нажали на кнопку аварийной защиты и так далее. И даже состоялся суд в 87-м году, где были 6 человек из персонала станции осуждены, 3 из них на 10-летние сроки. И интересно, что во время суда и они сами, то есть подсудимые, и свидетели, и другие люди говорили одно и то же. Мы не представляли себе, что наши реакторы вообще могут взрываться. Вера в то, что атомная энергетика в принципе, и в частности реакторы этого типа безопасны, была так велика, что никто не думал, что взрыв в принципе возможен. Тем более, что испытания проводились при малой мощности. То есть мы медленно едем, у нас есть педаль тормоза, в чем проблема? И только через 3 года, в 91-м году, появился новый доклад. Сначала советский, потом он был поддержан и МАГАТЭ тоже, в котором оказалось, что на самом деле главным виновником всего произошедшего были не люди, а был сам реактор, его конструкция. Он обладал 2 очень важными особенностями. Во-первых, при маленькой мощности, на которой проводился эксперимент, он работал очень нестабильно. Так нестабильно, что было невозможно сказать, что именно внутри происходит. То есть как там летают нейтроны, сколько их, где их больше, где их меньше и так далее. И поэтому, когда мощность провалилась, о чем я сказал, реактор пришел в такое состояние, как большой тяжелый самолет, летящий на маленькой высоте. То есть он был очень нестабилен и неуправляемым, по сути дела. Но мало этого, когда его мощность стала подниматься из-за этой особенности неуправляемости, должна была сработать кнопка аварийной защиты. Но оказалось, что в первые моменты опускания стержней внутрь реактора, а я напомню, что кнопка сбрасывает все стержни внутрь реактора, это должно заглушить реакцию, а реакция не просто не тормозится, она усиливается. Это так называемый концевой эффект, который означал, что в сущности педаль тормоза, на которую все рассчитывали, первое мгновение работала как педаль газа. И это придало неконтролируемому реактору тот дополнительный импульс, которого не хватало для взрыва. Интересно, что об этих особенностях реактора типа РБМК в Советском Союзе знали и раньше. То есть эти особенности видели на других реакторах, но из-за специфики советской бюрократии никаких выводов сделано не было. Так что сегодня мы понимаем, что действительно, некоторые не совсем оправданные действия со стороны персонала тоже были, хотя они укладывались в официальный регламент. Но главная причина была особенность самого реактора.
Сергей, если говорить о последствиях такой катастрофы, тут надо их разделять на непосредственные последствия, какие-то, так сказать, среднесрочные и вообще самые масштабные, долгосрочные, которые очень трудно посчитать. Затронуто было несколько стран, которые сейчас независимые государства, да, даже фактически многие европейские государства, очень многие считают себя пострадавшими от Чернобыльской катастрофы. Но, тем не менее, насколько удалось ликвидировать эти последствия 30 лет спустя?
Ну, действительно, правильно говорить, что есть много разных факторов. Экономические последствия очень велики. Они были велики для Советского Союза, в первую очередь. В сущности, Советский Союз столкнулся с трагедией такого масштаба техногенной впервые. И, судя по многим проявлениям и по многим деталям ликвидации, был к этому совершенно не готов. Многие люди были эвакуированы, в общем, психологически и социально. Последствия оказались очень велики. Большие последствия были психологические, в том числе, конечно, вера в то, что атомная энергетика – это невероятное достижение прогресса, абсолютно безопасно, и что мы сумели открыть эти мощнейшие силы природы и полностью их покорить. Вера в это сильно пошатнулась. Но если говорить непосредственно о последствиях, ну, грубо говоря, технических, сам по себе взрыв был сильным, но не порядка взрыва атомной бомбы. Там было всего мощность около 250 тонн ТНТ. С самого взрыва погибло всего 2 человека. Главная опасность представляла собой тогда и представляет собой сейчас выброс радиоактивных веществ, которые разнеслись по территории площади примерно с Британские острова в общей сложности, хотя она, конечно, выглядит как пятна в разных странах, в основном в Беларуси, Украине, России, но также, например, в Скандинавии и даже в Альпах, где-то больше, где-то меньше. Большая часть этих выбросов состоит, ну, из тех, которые представляют опасность сейчас, состоит из так называемого цезия-137. Его период полураспада 30 лет, то есть как раз сейчас, когда мы отмечаем 30-ю годовщину трагедии, сейчас только половина этого цезия стала неопасной. То есть его опасность по-прежнему очень велика. И надо понимать, что он будет представлять опасность еще как минимум сотни лет. Ну, может быть, пару сотен лет. И с этим практически ничего нельзя сделать. Но есть важное обстоятельство, что мы не очень хорошо до сих пор понимаем, как именно радиация действует на человека и природу. Мы знаем, что это опасно, мы знаем, что большое облучение вызывает очень сильную лучевую болезнь и достаточно скорую смерть. Но маленькие дозы облучения влияют на человека плохо. Как именно плохо, тут мнения расходятся. Известно, что непосредственно от острой лучевой болезни в первые там, месяцы после аварии погибло всего 29 человек. А вот сколько погибло от болезней, связанных с облучением, следующие десятки лет оценки очень сильно разнятся. ВОЗ считает, что дополнительных смертей от, в первую очередь, рака было всего там от 4 до 8 тысяч. По данным, например, Greenpeace, таких смертей было больше 100 тысяч. Где правда, сложно сказать, потому что статистику собрать очень сложно. Сложно оценить, какие именно случаи заболевания раком были связаны с обучением, какие нет и так далее. Здесь идет много споров, и, видимо, окончательную правду мы никогда не узнаем. В то же время, скажем, животные и растения, которые появились на этих закрытых для человеческой деятельности территориях в Беларуси и вокруг Чернобыльской станции, они чувствуют себя прекрасно, никаких двуголовых там собак не родилось, природа расцвела, популяции все восстановились и стали слишком большими. Тем не менее, сейчас, спустя 30 лет, конечно, опасность радиации для многих подзабылась, люди много где возвращаются на свои прежние дома, или их дети возвращаются в прежние дома, снова стали собирать грибы и ягоды в зараженных лесах. Известно, что уровень содержание радиоактивных веществ там значительно, иногда в тысячи раз превышает допустимое. Это, конечно, может означать опасность новых раковых заболеваний, и такая опасность сохранится еще в ближайшие, как я уже сказал, сотни лет.
Сергей, спором о том, безопасна ли атомная энергетика или нет, нет конца и края. Мнения настолько полярны, что непонятно, кому верить. Вот может ли сегодня повториться что-то подобное, и все-таки есть ли у АЭС будущее?
Здесь сразу же несколько вопросов. Начнем с повторения аналогичной ситуации. Ну, реакторы РБМК чернобыльского типа по-прежнему работают. Их в России сейчас 13 штук. Конечно, после аварии они были существенно модернизированы и исключили те их особенности, которые привели к чернобыльской аварии. То есть прямое повторение той аварии сейчас, скорее всего, невозможно. Другое дело, что в этом же году 5-летняя годовщина Фукусимской трагедии, трагедии на станции Фукусима-1 в Японии. Ее причины были совершенно другими. Там и реактор был другого типа, реактор типа ВВР, так называемый. Там было дело в том, что станция была неудачно расположена в сейсмоопасной зоне и недалеко от морского побережья. И после землетрясения достаточно сильного и цунами произошли большие радиоактивные выбросы. То есть там взрыва такого типа, как в Чернобыле, не было, но выбросов было достаточно много, хотя и меньше, чем в Чернобыле. Эта авария, которая в большей степени касается нынешней политики современной в области атомной энергетики, конечно, сыграла достаточно большое психологическое значение. В первую очередь для избирателей в разных странах, которые понимают, что такое может произойти по-прежнему даже в современном мире. И, например, Швейцария и Германия после этого отказались от атомной энергетики. Но скорее это вопрос психологии, в первую очередь. Атомная энергетика имеет свои плюсы и минусы. Плюсы, например, в том, что она экологически, если не случается взрывов, относительно чиста, то есть она не сопряжена с выбросами большого количества парниковых газов в атмосферу. Стоимость энергии, которую она вырабатывает, относительно невелика. Плюс для любой страны, особенно для страны, которая собирается вступить в мирный атомный клуб, атомная энергетика – это технологии, это кадры, это большой государственный престиж. Поэтому, например, до Фукусимской трагедии 60 стран собиралось развивать себя атомную энергетику, после 45, то есть меньше, но не намного меньше. И в прошлом году число реакторов, введенных в строй, 10 штук, это был рекорд за последние 10 лет. То есть мир не отказывается массово от атомной энергетики, только самые развитые страны, которые могут себе это позволить, скорее так. Плюсы таковы, но минусы связаны с тем, что атомная энергетика связана в первую очередь с отработанным ядерным топливом. Это очень опасное вещество, намного более опасное, чем неотработанное, кстати. Они будут опасны на протяжении тысячелетий, даже десятков тысяч лет. И с ними ничего не сделать, и где-то надо хранить. То есть это топливо, которое все больше нарабатывается, это постоянная угроза, которую мы где-то в земле захораниваем, частично, даже почти ничего не перерабатывая. И это означает опасность, которая просто зарыта в землю. И, конечно, для многих это обстоятельство, а также возможности аварии, которые связаны с большими загрязнениями по всему миру, они перевешивают все плюсы. Учитывая темпы, с которыми развиваются нынешние технологии возобновляемых источников энергии, в первую очередь солнечных батарей, если это будет продолжаться так же, то лет через 10 просто атомная энергетика не выдержит конкуренции, скорее всего.
Смотрите, катастрофы в атомной энергетике могут быть техногенного характера, могут быть результатом ошибки, а ведь могут быть и следствием террористического акта. Вот насколько АЭС в мире защищены от атак террористов и хранилища ядерных отходов, кстати говоря, тоже. И если вспомнить, например, недавние события в Бельгии, когда была выявлена террористическая цепь, которая совершила теракт в брюссельском аэропорту, ее члены на допросах стали рассказывать, что вообще-то мы планировали устроить теракт на атомной электростанции в Бельгии. Насколько технически это возможно? Если, условно говоря, террористы прорываются к атомной электростанции, перебивают охрану, и, наконец, вот они перед реактором. Вот что они сумеют сделать, а что не сумеют?
насколько я понимаю, нажимая на кнопки на пульте управления, даже если ты специалист в этой области, ты сейчас не можешь привести современный реактор к состоянию чернобыльского, грубо говоря, устроить на нем взрыв силами самого реактора. Опасность скорее не в этом. Опасность в том, что и в реакторе, и особенно на территории станции, в тех местах, где хранится отработанное топливо, есть очень много очень опасных радиоактивных веществ. Если привести с собой взрывчатку и взорвать эти вещества так, чтобы они попали в атмосферу в виде каких-то аэрозолей, то тогда действительно будет очень плохо. Другое дело, что об этой опасности принимают хорошо во всем мире, и, конечно, я не могу сказать точно, потому что я не специалист в области обеспечения безопасности атомных станций, и мало кто про это может что-то рассказать, потому что это, скорее всего, засекреченная информация. Но то, что я слышал, это опасность хорошо понимают, и станции очень хорошо охраняют и в России, и в мире. Вот я, например, слышал историю, что несколько лет назад в Америке были проведены очень масштабные учения, где был построен, можно сказать, макет целой атомной электростанции, и в условиях, приближенных к реальным, была устроена учебная атака террористов на эту станцию, они не смогли подобраться ко второй или к первой зоне охраны, грубо говоря. То есть охрана таких объектов занимается каждая страна очень серьезно. Так что потенциально, конечно, если взорвут какое-нибудь хранилище отработанного топлива, это будет очень плохо. Это будет огромное заражение территорий. Но охраняются они тоже очень хорошо.
Рассказывал научный обозреватель Сергей Добрынин. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Московский городской суд в этот вторник рассматривает апелляционную жалобу на приговор одному из фигурантов болотного дела, 25-летнему инженеру из Москвы Ивану Непомнящих. В декабре прошлого года замоскворецкий суд признал его виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия по отношению к сотрудникам полиции и приговорил к 2,5 годам колонии. Иван Непомнящих вину не признает. Его защита требует отменить приговор и оправдать подсудимого. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Защитники и родственники Ивана Непомнящих иллюзий перед апелляцией не испытывают. Как замечает отец осужденного, Андрей Непомнящих, по болотному делу еще никто из подсудимых в апелляции не выигрывал. При этом защита Ивана Непомнящих обращает внимание на то, что уже после оглашения его приговора было вынесено важное решение Европейского суда по правам человека. В январе этого года ЕСПЧ вынес первое решение по существу болотного дела в отношении заявителя Евгения Фрумкина, который 6 мая 2012 года был неправомерно, по мнению ЕСПЧ, задержан на Болотной площади и осужден по решению российского суда на 15 суток. Фрумкину присудили компенсацию 25 тысяч евро. И, что самое главное, по мнению защитников Непомнящих, в решении по делу Евгения Фрумкина ЕСПЧ приходит к выводу, что полиция не соблюдала права демонстрантов. О том, как этот вывод может быть использован в деле Ивана Непомнящих, Радио Свобода рассказал его защитник Сергей Шаров-Делане.
Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что вся ответственность на развитие событий 6 мая 2012 года лежит на властях, которые не соблюли 11 главу конвенции, не сделали все от них зависящее для обеспечения, для сохранения мирного характера митинга на Болотной площади. Это принципиально, с моей точки зрения, меняет ситуацию, поскольку основным доводом обвинения было то, что у моего подзащитного, ну, ровно даже у всех предыдущих, возник преступный умысел принять участие в массовых беспорядках, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Между тем, если вина за перерастание мирной демонстрации в столкновение возложена на власти, то ни о каком умысле речи идти не может. Это самооборона, это действие в непреодолимых обстоятельствах и так далее, которые исключают вину. Это с одной стороны. А с другой стороны, Европейский суд подчеркнул, что в соответствии с Европейской конвенцией действия отдельных людей нельзя распространять на тех, кто не участвовал в этих действиях, других участников демобилизации мирной, что я опять же отношу к своему подзащитному. Вот какова будет позиция. Я считаю, что решение Европейского суда по правам человека здесь имеет прецедентное, преюдициальное значение. Ну, как неоднократно подчеркивал председатель Верховного суда Лебедев, Верховный суд считает необходимым следовать решению Европейского суда. Посмотрим, что у нас будет на Московском городском.
Ну, как вы оцениваете шансы, учитывая, что вот Конституционный суд как раз разрешил не исполнять решение ЕСПЧ?
Это же не совсем так. Он разрешил не исполнять их в случаях, когда специально заявлено о невозможности исполнения. Все это не совсем так просто. Как оцениваю, я не знаю, потому что у нас-то первый прецедент, насколько я понимаю, вообще первый прецедент в нашей истории, когда дело рассмотрено по существу в Европейском суде раньше, чем оно рассматривается здесь. Все предыдущие случаи были, когда уже дело давно рассмотрено, когда уже люди там отсидели там и так далее. Ну и потом компенсация. Здесь же ситуация иная. Не зная, опыта такого нет, будем смотреть, что получится.
Но при этом ведь появился новый фигурант, и его не был остановлен, да, вот этим решением ЕСПЧ.
Боже, арест – это отдельная песня. Конечно, это не очень хороший симптом, но, правда, это басманный суд, который, как известно, вообще отличается своей крайней ангажированностью.
Но вы видите какие-то политические причины, по которым могло бы измениться отношение власти к фигурантам болотного дела и вообще в целом к делу?
Я не вижу политических причин. Вот почему. То есть их уже давно не существует. Я думаю, что это сугубо ведомственный интерес Следственного комитета, которому очень удобно наличие такого дела, может демонстрировать свою работу, бдительность, активность и тому подобное. Если говорить о власти самой с большой буквы, так сказать, с самого верха, уже оно мало интересно давно.
Говорил Сергей Шаров-Делане. Дело против Ивана Непомнящих было возбуждено в феврале 2015 года. С тех пор он находился под домашним арестом, а в декабре, когда суд вынес приговор, Ивана Непомнящих отправили в следственный изолятор. Замоскворецкий суд признал его виновным в участии в массовых беспорядках и в том, что он нанес полицейским не менее 4 ударов рукой и зонтом. При этом сотрудники полиции Евгений Гаврилов и Виктор Колмаков, которых признали потерпевшими от действий Непомнящих, в суде признали, что вспомнили о том, что они пострадали 6 мая лишь спустя 3 года после событий на Болотной площади, когда посмотрели предложенное следователями видео. О том, как Иван Непомнящих переносит заключение в следственном изоляторе и почему он не возлагает серьезных надежд на апелляцию, Радио Свобода рассказал отец осужденного Андрея Непомнящих.
Такой этап для нас, для нашей семьи, когда он просто из бутырской камеры уедет в другое место. Мы надеемся все-таки, что не очень далеко. Вот для нас что такое апелляция. Какие-то ожидания формальные у его адвокатов есть в связи с этим вот случаем с Евгением Фрумкиным, по которому ЕСПЧ пришел к выводу, что сами власти не обеспечивали мирное проведение демонстрации. Получается, на всех болотников должна быть закрыта 212-я участие в массовых беспорядках. Вот эта надежда адвокатов на эту вот статью, мне все-таки кажется, она такой, ну, иллюзорной. Конституционный суд впервые использовал норму закона о верховенстве Конституции Российской Федерации над международным правом. Это дело двоих ребят, фамилия забыл, которые хотят, чтобы люди, находящиеся в местах заключения, имели право голосовать. Наш Конституционный суд принял решение не выполнять решение ЕСПЧ. Впервые в мире вот такая штука произошла. Я думаю, что то же самое произойдет и в случае с болотником Иваном Непомнящих, моим сыном. Ничего не будет. Мы на это не надеемся. И я Ивану на свидание говорю, что... Да он и сам не верит. То есть он вот ждет этого августа 2017 года. То есть он полностью отсидит свой срок 2,5 года.
А как давно вы с Иваном виделись? И как он?
С Иваном виделся я последний раз, по-моему, недели 2,5-3 назад. Чувствует он себя нормально. Мы с ним 1,5 часа свидания практически не замолкаем, говорим обо всем, что можно. Даже иногда и посмеиваемся. Он чувствует себя нормально. Я где-то слышал такую фразу в колымских рассказах Варлама Шаламова. Вот он очень гордился тем, что однажды ему старый политкоторжанин, когда они сидели в 67-й камере в бутырской тюрьме, а Ваня сидит в 195-й. Так вот Варламу Шаламову старый политкоторжанин как-то сказал: «А вы, Варлам Тихонович, умеете в тюрьме сидеть». Вот эта вот фраза может, по-моему, отнестись к Ваньке. Он спокоен, но в то же время собран, без всякой депрессии. Какие-то фразы все время всплывают. Может быть, они немножко высокопарные, но они как-то поддерживают опыт людей, политзеков, того же Варламова Шаламова, который как-то сказал один раз. Тот русский интеллигент, не вполне русский интеллигент, который не сидел в тюрьме. И разумеется, помогает ему, конечно, то, что его не покидают, и все время ходят к нему, там пишут очень-очень многие люди письма, и здорово помогает материально.
Говорил Андрей Непомнящих. Его сын Иван стал 33-м фигурантом болотного дела. Дело было возбуждено в 2012 году, после того, как согласованная с мэрией оппозиционная акция «Марш миллионов» завершилась, по мнению властей, массовыми беспорядками. Сейчас в деле 35 фигурантов. Последним в начале апреля был арестован астраханский активист Максим Панфилов. Из почти трех десятков подсудимых по этому делу никто оправдан не был. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
27 апреля должен состояться первый запуск ракеты с официально вводимого в строй в тот же день нового российского космодрома «Восточный» в Амурской области близ поселка Углегорск. Его строительство, которое обошлось российским налогоплательщикам в 40 миллиардов рублей, называют одним из самых коррупционных проектов последних лет. Оно началось в 2012 году и в 2015 должно было завершиться, но помешали масштабные хищения. По данным генпрокурора России Юрия Чайки, при строительстве космодрома было украдено 7,5 миллиардов рублей. Счетная палата полагает, что на стройке в Амурской области было похищено 12 миллиардов. Эксперты считают, что украденные суммы могут быть значительно выше. Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, курирующий возведение «Восточного», в 2012 году давал зуб, что космодром будет готов в срок. Однако из-за неготовности основных объектов стартового комплекса запуск перенесли на 2016 год. О перспективах космодрома «Восточный» в материале моей коллеги Любови Чижовой.
В 2015 году строительство космодрома «Восточный» было омрачено скандалом. Несколько десятков строителей объявили голодовку, а около сотни – забастовку из-за серьезной задержки выплат зарплат. Посетивший стройку вице-премьер Дмитрий Рогозин отрапортовал, что проблемы улажены. Сразу после этого прошли проверки, по результатам которых следственные органы завели более 20 уголовных дел, связанных с присвоением, растратой и мошенничеством. Роструд возбудил 1300 административных дел за задержки выплат зарплат строителям. Вину за хищение, растраты и невыплаты зарплат рабочим Дмитрий Рогозин возложил на субподрядчиков стройки. В апреле 2015-го из-за невыплат заработной платы рабочим были арестованы руководители трех компаний. Летом в Минске арестовали, а осенью передали России еще одного руководителя фирмы-субподрядчика. Более 220 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, а спикера Законодательной думы Хабаровского края Виктора Чудова обвинили в хищении выделенных на строительство космодрома средств и поместили в СИЗО. Еще в 2015 году сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь провела расследование по космодрому «Восточный». Выяснилось, что большинство госконтрактов на проектирование различных объектов нового космодрома от стартового комплекса до автомобильных дорог проходило по фиктивным госконтрактам, а строительство объектов велось без подготовленных проектно-сметных документаций и государственных экспертиз. Любовь Соболь полагает, что подобные нарушения обязательно скажутся на качестве и безопасности построенных объектов космодрома.
Сказать точно, какую сумму похитили из бюджета, выделенного на строительство космодрома «Восточный», достаточно сложно. Эти данные засекречены, в прессе просачивается различная информация. Но единственный объективный источник – это отчет счетной палаты, он засекречен. Его не выдают даже по запросу и не показывают никому. Есть отдельные заявления Голиковой, которая возглавляет счетную палату, о неэффективном расходовании бюджета при строительстве на сумму там порядка 12 миллиардов рублей, озвучивались такие цифры. Есть источники Интерфакса, которые говорят о хищениях 8 миллиардов рублей, но опять же это только анонимные источники Интерфакса. Конкретно сумму сказать трудно, это должны делать оценки оценку, опять же, аудит расчетной палаты, а также Следственный комитет, пока этих оценок в публичной сфере не появляется, и прикидывать сложно. Но масштаб хищений, конечно, и коррупции, и неэффективных трат огромен. Опять же, точно цифру сказать не могу, у меня нет таких возможностей ее вычислить и как-то оценить. Но о том, что такие нарушения есть, свидетельствуют массовые нарушения.
Какие коррупционные схемы были использованы при строительстве Восточного? Вот что вам удалось выяснить?
Во-первых, всегда, когда идет строительство, воруют на какой схеме? Очень простой, что в проекте заложены одни строительные материалы, одни работы и какое-то количество ресурсов, которые должно потратиться, а по факту строится на других ресурсах и с другими материалами. То есть идет ухудшение качества строительства работ. Это обычная история, как воруют на строительстве любого объекта, будь то космодром, дом, детская площадка, что угодно. Здесь же такой оценки не проводилось. Должны проводить эксперты после строительства, это сверять по проектной документации, что по факту было построено. Такой оценки не было сделано, и она только впереди. Будет она сделана или нет, это вопрос, опять же, к проверяющим органам. А я, как обычный гражданин Российской Федерации, не смогу эту оценку провести, но собака обычно зарыта вот именно в этом. Ухудшение, снижение качества и количества построенных там объектов за счет того, что коррупция съедает бюджет строительства этого объекта. Вот такой оценки пока не было. На чем сейчас какие нарушения уже есть, которые зафиксированы? Это расхождение проекта и строительства. То есть мы зафиксировали, что все основные объекты строительства космодрома Восточный строили без государственной экспертизы и без проектной документации. Естественно, это отображается на качестве и безопасности объектов. Мы уже видели, что ракета не подходила по габаритам техническому комплексу. Это как раз прямое того, что строят огромный объект, который вкладывает 120 миллиардов бюджетных средств, без проекта и госэкспертизы. То есть понятно, что без соблюдения каких-то нормативов, и это, естественно, отражается. Почему это делают? Потому что и бардак, и коррупция. Нарушение, о котором говорила сама Голикова, как глава счетной палаты, это завышение смет на строительство космодрома. Для строительства каждого объекта изготавливается проектно-сметная документация, и там идут расчеты смет, то есть сколько будет стоить строительство того или иного объекта космодрома Восточного. Будет это стартовая площадка, технический комплекс, жилые дома, зоны технического обслуживания и так далее. И вот эти сметные нормативы для каждого объекта были завышены, причем завышены необоснованно, и, соответственно, это являлось таким вот заложенным откатом в эту смету для того, чтобы его потом могли вывести чиновники на свои собственные счета. Но оценка того, что будет построено и сколько своровали на строительстве конкретно, это еще история впереди.
Если я не ошибаюсь, по фактам коррупции там было возбуждено более 20 уголовных дел. Вице-премьер Рогозин, курирующий Восточный, всю вину за хищение переложил на субподрядчиков. А вот как вам кажется, возможно ли были эти хищения, вот такие масштабные хищения, ну, скажем так, без высокого покровительства, без камешивания?
Конечно, нет, потому что, опять же, история того, что строить начали объекты без проведенной госэкспертизы, то есть когда официальный орган не подтвердил того, что есть проект, он соответствует всем нормам и правилам, это история о том, что Минобороны, которая отвечает и дает разрешение на ведение строительства, контролирующий орган контролирует эту стройку, просто закрыл глаза на такое нарушение. История о завышении строительных смет – это также история к руководителям этой стройки, в том числе Роскосмосу и Дмитрию Рогозину, как куратору этого строительства из правительства. То есть все эти нарушения, они носят массовый характер истории, и они упираются не в каких-то отдельных субподрядчиков, а вот в системный бардак и системную коррупцию. Поэтому, естественно, о происходящем не могли не знать руководители этой стройки, в том числе Роскосмос, который давал отмашку на ведение без проекта, без госэкспертизы, давал отмашку на именно такие сметы, которые выделялись из бюджета. И поэтому, естественно, вина здесь субподрядчиков есть, но это только отголоски тех системных проблем, которые имеются при строительстве космодрома Восточный.
Это была сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь. Ранее сообщалось, что после пробного пуска в этом году весь следующий, 2017 год, космодром Восточный будет простаивать. Серьезную загрузку он получит в 2018-2020 годах. Об этом 30 марта сказал глава Роскосмоса Игорь Комаров. О перспективах Восточного и о том, оправдает ли себя решение Роскосмоса минимизировать запуски ракет с космодрома Байконур, рассуждает военный аналитик Александр Гольц.
Восточный задуман как космодром для гражданских пусков. Чисто военный космодром у нас это приседка. Более или менее понятно, Байконур – другое государство. как ни крути. Мы за аренду платим свыше 100 миллионов долларов в год. Это существенные деньги, особенно если учесть рост доллара относительно рубля. Но даже не в этом дело. Все-таки Казахстан так довольно жестко пользовался своим правом вот этой территории. Вспомним истории про иски к Роскосмосу за утерянные вторые ступени наших тяжелых ракет, которые якобы заражали большую территорию. Вспомним конфликт, что после каждой аварии Казахстан выставляет России довольно существенные счета и так далее. Все это, конечно, несколько осложняет российскую космическую деятельность. Ну и ведь и Байконур в свое время был выбран не случайно, так это более удобное было место в бывшем Советском Союзе, который позволял выводить космические объекты по самому короткому пути, чтобы достичь какой-то орбиты. Вот ровно по этой логике и Восточный, где некогда располагалась ракетная дивизия, был выбран для того, чтобы создавать здесь новый космодром.
Но вот это место, оно удачно выбрано? И географически, и инфраструктура?
Географически удачный. Потом давайте отдадим себе отчет, что все-таки космическая деятельность не относится к самой безопасной в сфере человеческой деятельности, возможные аварии. Так что все-таки держать космодром вблизи крупных населенных пунктов тоже смысла особого нет. Да, надо создавать инфраструктуру, как ровно как когда-то инфраструктура была создана на Байконуре.
Хватит сейчас сил у Роскосмоса на это, вот и учитывая кризисы и там разные коррупционные вещи?
Опять большой вопрос. Здесь проблема в желании бодро отчитаться и закрыть все истории от общественного контроля. Вот я подозреваю, что все эти стройки, они шли бы куда успешнее, если бы этого не было. Но если этого нет, тогда получается полная катастрофа для ментальности чиновников эпохи Путина. Он, чиновник, отвечает, в таком случае отвечает не перед непосредственным начальником, которому можно соврать, которому можно дать взятки, а перед обществом. Такое в нынешнем российском государстве невозможно.
Это было мнение военного аналитика Александра Гольца. Ранее сообщалось, что 13 апреля этого года, за день до прямой линии с президентом, в Уссурийске задержали сотрудника Тихоокеанской мостостроительной компании Антона Тюришева, который в прошлом году в ходе подобной телефонной линии с Путиным задал ему вопрос о задолженности по зарплате строителям космодрома «Восточный». В этот раз Тюришева вызвали в отдел полиции в Уссурийске для профилактической беседы. После проверки на возможную причастность к уголовному преступлению его отпустили из отдела, так как подозрения не подтвердились. Однако затем на улице его вновь остановили сотрудники полиции и обвинили в нецензурной брани в общественном месте. 20 апреля строителя, который так и не смог задать Путину неудобные вопросы про космодром «Восточный», выпустили из СИЗО. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На этом программа «Время свободы интервью» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работал ее автор и ведущий Петр Баратов. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Александр Гостев. А я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас свободная Россия? идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живых потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.